Джек Лондон. Смок Белью. Рассказы. Вкус мяса. Глава первая. Вначале он был Кристофер Белью. Со временем в колледже его переделали в Криса Белью. Позднее богема Сан-Франциско окрестила его Китом Белью. И эта история эволюции его имени тесно связана с историей его собственной эволюции. Но ничего подобного не случилось бы, если бы судьба не послала ему нежной матери и железного дяди, а также если бы он не получил письма от Джилетта Беллами. «Я только что видел номер волны», — писал Джилетт из Парижа. «О'Хара, несомненно, добьется успеха. Однако я заметил кое-какие пробелы». Тут следовали подробные указания относительно того, какие улучшения необходимо было произвести в новом еженедельнике. Отправься к нему и укажи на все эти недочеты. Внуши ему, однако, что все эти соображения исходят лично от тебя, не упоминая обо мне ни словом, ни намеком. Если он узнает, что в этом деле замешан я, он непременно сделает меня своим парижским корреспондентом. А я ни в коем случае не могу согласиться на это, ибо получаю за свои статьи наличные деньги в толстых журналах. Главное, не забудь сказать ему, чтобы он выставил поскорее осла, которому поручил музыкальную и художественную критику. Укажи ему также, что у Сан-Франциско всегда был свой собственный литературный стиль, который, однако, пришел за последнее время в упадок. Пусть О'Хара порыщет кругом и откопает какого-нибудь не совсем бездарного писаку, который мог бы снабжать волну большими фельетонами. Необходимо, чтобы в них нашли свое отражение подлинная романтика, блеск и колорит Сан-Франциско. И Кит Белью отправился в редакцию «Волны» и добросовестно выполнил возложенное на него поручение. О'Хара выслушал. О'Хара поспорил. О'Хара согласился. О'Хара выставил осла, который писал критические статьи. Наконец, О'Хара прибег к приемам, которых так опасался Джилетт в далеком Париже. Дело в том, что когда О'Хара желал чего-нибудь, ни один человек не мог отказать ему в просьбе. Он действовал мягко, но так настойчиво, что сокрушал всякое сопротивление. Прежде чем Кит выбрался из редакции журнала, он оказался его соредактором и обещал заполнять еженедельно несколько столбцов критического отдела, пока О'Хара не подыщет другого сотрудника. Кроме того, Кит обязался давать для каждого номера фельетон в 10 000 слов. И все это без намека на вознаграждение. «В настоящее время волна не в состоянии платить своим сотрудникам», объяснил О'Хара, и тут же с неотразимой убедительностью заявил, что в Сан-Франциско имеется только один талантливый человек, настоящий фельетонист по призванию, и что человек этот — Кит Белью. «Черт побери! Выходит, что осел-то я!» — горестно простонал Кит, спускаясь по узкой лестнице. И с этого момента началось его рабское служение О'Хара и ненасытным столбцам волны. Он почти не выходил из редакции, сражался с кредиторами, ругался с типографскими рабочими и поставлял еженедельно 25 000 слов на самые разнообразные темы. Но время шло, а труд его нисколько не облегчался. Волна была честолюбива. Она решила, что не может обойтись без иллюстраций. Иллюстрации — вещь дорогая. Журнал был не в состоянии оплачивать даже Кита Белью и уж, конечно, не мог позволить себе никакого расширения штата. «Вот что значит быть покладистым малым», — проворчал однажды Кит. «В таком случае мы должны воздать хвалу небесам за то, что они посылают нам покладистых малых», — со слезами на глазах воскликнул О'Хара, пожимая Киту руку. «Вы спасли меня, Кит! Не будь вас, я вылетел бы в трубу. Потерпите еще чуточку, старина, и вы увидите, как дело наладится». «Никогда этого не будет», — жалобно простонал Кит. «Я ясно вижу свою судьбу. Мне суждено торчать здесь до конца моих дней». Скоро ему показалось, что он нашел выход. Дождавшись удобного момента, он в присутствии О'Хара споткнулся о стул. Через несколько минут он ударился об угол стола и опрокинул дрожащими пальцами баночку с клеем. «Кутнули вчера?» — осведомился О'Хара. Кит протер глаза обеими руками и, прежде чем ответить, бросил на него испуганный взгляд. «Нет, дело не в этом. У меня что-то неладно с глазами, словно туман какой-то. Не пойму, с чего бы это?» В течение нескольких дней он продолжал натыкаться на все предметы конторской обстановки. Но сердце Ахара не смягчалось. «Послушайте меня, Кит», — сказал он однажды. «Пойдите к окулисту. Тут есть некий доктор Хасдепл. Собаку съел на этом деле. И лечение ни гроша не будет вам стоить. Мы заплатим ему объявлениями. Я сам переговорю с ним». «Ваши глаза в полном порядке», — заявил доктор после внимательного осмотра. «Сказать правду, мне редко приходилось встречать такие здоровые глаза. Одна пара на миллион».
«Только не говорите этого Ахара», — взмолился Кит. «И пропишите мне темные очки».
В результате Ахара выразил Киту сочувствие и снова с жаром начал распространяться о том времени, когда волна, наконец, станет на ноги. К счастью для Кита, у него были кое-какие доходы. Они, правда, были довольно скромны, но все же давали ему возможность состоять членом нескольких клубов и снимать мастерскую в студенческом квартале. С того времени, как он сделался с редактором «Волны», расходы его сильно сократились. У него попросту не хватало времени на то, чтобы тратить деньги. Он не переступал больше порога студии и перестал устраивать свои знаменитые, приготовленные на жаровне ужины, которыми он угощал прежде местную богему. Однако это не мешало ему сидеть теперь вечно без гроша, ибо волна, периодически садившаяся на мель, поглощала вместе с его духовными силами и всю его наличность. Для этого имелись иллюстраторы, которые периодически отказывались давать иллюстрации, наборщики, которые периодически отказывались набирать, и конторские мальчики, которые неоднократно отказывались исполнять свои обязанности. Во всех этих случаях О'Хара обращал на Кита молящий взор, а Кит делал все остальное. Когда пароход «Эксельсиор» прибыл из Аляски и привез весть о клондайских россыпях, вся страна точно обезумела. А Кит сделал своему издателю чрезвычайно легкомысленное предложение. «Послушайте, О'Хара», — сказал он. «Эта золотая горячка примет, несомненно, грандиозные размеры. Мы, должно быть, снова увидим картину 49-го года. Не отправится ли мне туда в качестве корреспондента «Волны»? Издержки я возьму на себя». Ахара покачал головой. «Я не могу отпустить вас, Кит. Подумайте, что станется с фельетонами. Кроме того, около часа назад я встретил Джексона. Он уезжает завтра в Клондайк и дал согласие еженедельно присылать нам оттуда корреспонденции и снимки. Я не отпускал его до тех пор, пока он не обещал мне. Главное же в том, что это нам ни гроша не будет стоить». В тот же день Кит снова услышал о Клондайке от своего дяди, с которым он встретился в библиотечном зале клуба. «Здорово, дядюшка!» — приветствовал он его, опускаясь в кожаное кресло и с наслаждением вытягивая ноги. «Не хотите ли составить мне компанию?» Он заказал себе коктейль, но дядя удовольствовался своим излюбленным жиденьким красным вином местного производства. Он то и дело переводил неодобрительные и раздраженные взоры с коктейля на лицо племянника. И Кит чувствовал, что над ним висит угроза неминуемой проповеди. «У меня только одна минута времени», — поспешно заявил он. «Нужно побывать на выставке Кейта в галерее Эллери и написать полстолбца». «Что это с тобой?» — спросил дядюшка. «Лицо бледное, вид измученный». Кит простонал в ответ. «Я, кажется, буду иметь удовольствие похоронить тебя», — продолжал дядя. «Это ясно, как день». Кит грустно покачал головой. «Благодарю вас. Я не охотник до червей. Сожгите меня в крематории». Джон Беллию принадлежал к тому старому, крепкому и энергичному поколению, которое в 50-х годах пересекло великую степь в фургонах, запряженных валами. В нем была железная закваска, заложенная воспоминаниями детства, которая протекала в обстановке завоевания новой страны. «Ты ведешь недостойную жизнь, Кристоф. Мне стыдно за тебя». «Кучу? Так, что ли?» — усмехнулся Кит. Старик пожал плечами. «Перестаньте так жестоко скорбеть о моих грехах, дядюшка. Я сам был бы рад, если бы я кутил, но с этим все давно покончено. У меня на это не хватает времени».
«Тогда что же?»
«Переутомление».
Джон Беллью разразился отрывистым, недоверчивым смехом.
«В самом деле?»
Новый приступ смеха. «Человек есть продукт окружающей его среды», — заявил Кит, указывая на дядюшкин стакан.
Ваше веселье такое же терпкое и жидкое, как и ваш напиток. Переутомление, насмехался дядюшка. Да ведь ты за всю жизнь и центы еще не заработал.
Вы сильно ошибаетесь. Заработал я немало, только мне не удается получить то, что я зарабатываю. Как раз теперь я вырабатываю до $500 в неделю и работаю за четверых.
Малюешь картины, которых никто не покупает? Или занимаешься еще какой-нибудь ерундой в том же роде? Умеешь ты плавать?
Когда-то умел.
И ездить верхом?
Пробовал и это в свое время.
Джон Белью фыркнул с отвращением.
Я рад, что твой отец умер и не может видеть тебя во всем блеске твоего ничтожества, сказал он. Это был настоящий мужчина, до кончиков ногтей. Понимаешь ты, мужчина. Думается мне, что он живо выколотил бы из тебя все эти музыкальные и артистические бредни.
Увы, в наши упадочные дни, вздохнул Кит.
Я понял бы тебя и, может быть, даже примирился со всей этой билибердой, если бы ты добился хоть в чем-нибудь успеха. Но ты не заработал в жизни ни единого цента и не сделал ничего мало-мальски путного.
Гравюры, картины, веера, — без утайки признался Кит.
Ты просто мазилка, да еще и неудачник к тому же. Что ты называешь картинами, хотел бы я знать. Бесцветные акварели да сумасшедшие плакаты? Ведь тебе никогда не удавалось пристроить ничего из этой мазни на выставку, хотя бы даже здесь, в Сан-Франциско.
Ага, вот вы и забыли. Ведь одна из моих картин висит в этом самом клубе.
Нелепейшая штука. А музыка? Твоя милейшая, но недалекая мамаша выбрасывала на твои уроки сотни долларов. Но ты и тут оказался бездарностью и неудачником. Ты ни разу не заработал хотя бы $5, проаккомпанировав кому-нибудь в концерте. А твои песенки — жалкие пустячки, которых никто не желает издавать. Их распевают только твои же товарищи, прикидывающиеся богемой.
Я выпустил раз книгу. Сонеты, помните?
А что это тебе стоило?
Всего $200.
Чем ты еще можешь похвастаться?
Я поставил пьесу в летнем театре.
А что она дала тебе?
Славу.
А ведь ты когда-то плавал и пробовал ездить верхом.
Джон Белью энергично стукнул стаканом об стол.
На что же ты все-таки годен, черт возьми? Ведь ты всегда был здоровым малым. А между тем я не помню, чтобы ты даже в университете увлекался футболом. Ты не греб, ты не...
Я занимался боксом и фехтовал. Немного.
Когда ты боксировал в последний раз?
Да, давно уже, в университетские времена. Считали, что у меня превосходные глазомеры, чувство дистанции. Только я, как бы это сказать...
Ну, что?
Товарищи, видите ли, находили, что я рассеян.
Ты хочешь сказать ленив?
Мне самому казалось, что это был эвфемизм.
Мой отец, сэр, а ваш дедушка, Айзек Белью, убил человека ударом кулака, когда ему было 69 лет от роду.
Кому? Человеку?
Твоему дедушке, поганец! Но ты в 69 лет и комара не убьешь.
Времена изменились, дорогой дядюшка. Теперь за убийство сажают в тюрьму.
Твой отец проехал однажды 180 миль верхом, ни на минуту не замкнув глаз, и загнал 3 лошадей.
Если бы он жил в наши дни, он спокойнейшим манером прохрапел бы всю дорогу в пульмановском вагоне.
Дядюшка чуть не задохся от негодования. Овладев собой, он с трудом выговорил: «Сколько тебе лет?»
«У меня есть основания думать,
я знаю. 27. Когда ты окончил университет, тебе было 22 года. Целых 5 лет ты только и делал, что малевал, бренчал и фанфаронил. Ну, сознайся же перед Богом и людьми. На что ты теперь годен? В твоем возрасте у меня была одна единственная смена белья. Я был объездчиком в Калюзе. Я был крепок, как камень, и мог спать на голом камне. Питался я солониной и медвежатиной. И вот даже теперь в физическом отношении я больше похож на мужчину, чем ты. В тебе должно быть около 165 фунтов весу. А я хоть сейчас могу повалить тебя и превратить в лепешку вот этими кулаками. Что же, для того, чтобы поглощать коктейли и жидкий чай, не требуется богатырской силы, — смиренно согласился Кит. Разве вы не видите, дядюшка, что времена изменились? Кроме того, меня воспитывали не так, как следовало. Моя милейшая, но недалекая мамаша... Джон Делью сердито поморщился. Как вы сами охарактеризовали ее? Была слишком добра ко мне. Она, что называется, держала меня в вате и воспитывала как девочку. Вот видите, если бы я принимал участие в тех героических эскападах, которые вам так по душе... Кстати, почему вы никогда не брали меня с собой? Ведь захватили же вы Гэлла и Робби, когда отправились в Сьерру и Мексику.
Мне казалось, что ты чересчур смахиваешь на маленького лорда Фаунтлероя.
Это ваша вина, драгоценный дядюшка. Ваша и моей милейшей, но... мамаши. Скажите на милость, как же я мог закалить себя? Ведь я был всего-навсего ребенком. Что мне оставалось в жизни, кроме гравюр и вееров? Разве я виноват в том, что мне никогда не пришлось как следует попотеть? Старик с нескрываемым презрением посмотрел на своего племянника. С него было достаточно всей этой болтовни.
«Ну, хорошо, я как раз собираюсь предпринять одну из тех эскапад, которые ты называешь героическими. Что, если бы я позвал тебя на этот раз?»
«Немного поздновато, нужно сознаться. Куда это?»
«Гэл и Робби едут в Клондайк, и я собираюсь проводить их через перевал до озер. Оттуда я поверну обратно».
Он не кончил фразы, потому что молодой человек вскочил на ноги и схватил его за руку. «Спаситель мой!» Джон Белью окинул его полным недоверия взглядом. Ему и в голову не приходило, что Кит примет его приглашение.
«Ты шутишь», — сказал он.
«Когда мы едем?»
«Это будет тяжелое путешествие. Ты будешь помехой».
«Не буду. Я буду работать. Я научился работать с тех пор, как вошел в волну».
Каждый должен взять с собой припасов на целый год. Туда нахлынет такая уйма народу, что индейцы не справятся с переноской багажа. Мальчикам придется самим перетаскивать свое снаряжение через перевал. Вот я и хочу помочь им в этом деле. Если ты поедешь с нами, тебе придется делать то же самое.
Я еду с вами.
Но ведь ты не сможешь переносить тяжести, — возразил Джон Белью.
Когда мы уезжаем?
«Завтра».
«Не думайте, пожалуйста, что на меня так подействовала ваша проповедь», — сказал Кит на прощание. «Мне попросту необходимо скрыться куда-нибудь от Ахара».
«Кто этот Ахара? Япошка какой-нибудь?»
«Нет, он ирландец, рабовладелец и к тому же один из моих лучших друзей. Это издатель, собственник и величайший тиран волны. Все повинуется ему. Он мог бы, если бы захотел, командовать привидениями». В этот же вечер Кит Белью написал Ахара записку. «Я беру отпуск на несколько недель», — объяснил он. «Подыщите на это время кого-нибудь, кто мог бы строчить продолжение фельетона. Мне очень жаль, старина, но дело идет о моем здоровье. Вернувшись, я возьмусь за работу с удвоенной энергией».
Глава вторая.
Среди безумной суматохи Кит Белью высадился на берег Дайе, заваленный тысячепудовым багажом тысяч людей. Эти огромные массы снаряжения и продовольствия, которые пароходы целыми грудами выбрасывали на берег, только теперь начинали понемногу переправлять вверх по долине Дайе и через Чилкут. Переход этот был протяжением в 28 миль, и совершить его можно было только на собственных ногах, перенося тяжести на спине. Индейцы-носильщики были нарасхват, несмотря на то, что цена за переноску фунта багажа вскочила с 8 центов до 40, и всем было ясно, что наступающая зима застигнет большую часть снаряжения по эту сторону перевала. Самым нежным из всех неженок, высадившихся с парохода, был Кит. Подобно множеству других новичков, он надел пояс с патронами, у которого болтался огромный револьвер. Дядя его,
полный воспоминаний о прежних опасных странствиях, был также повинен в этом грехе. Но Кит Белью, кроме того, был романтиком. Его пленяла игра и блеск золотой лихорадки. И он наблюдал за движением бурного потока людей глазами художника. Все это путешествие казалось ему чем-то вроде веселой экскурсии, и он еще на пароходе заявил, что не собирается похоронить себя на севере. Он просто хотел использовать свой отпуск для того, чтобы заглянуть через перевал, а затем снова вернуться в лоно цивилизации. Оставив своих товарищей следить за выгрузкой багажа, Кит направился вверх по песчаному берегу к старой фактории. Сам он шел твердой поступью и с удивлением заметил, что другие, увешанные такими же револьверами путешественники, спотыкались на ходу. Его обогнал статный индеец 6 футов ростом с огромным тюком за плечами. Кит пошел за ним следом, любуясь великолепными икрами этого малого, а также грацией и непринужденностью, с которой он двигался, несмотря на тяжесть поклажи. Индеец опустил свой тюк на весы перед факторией, и Кит присоединился к кучке восхищенных зрителей, окруживших носильщика. Тюк весил 120 фунтов, и эта цифра благоговейным шепотом передавалась из уст в уста. «Не шутка», — решил Кит, и тут же задал себе вопрос, сможет ли он поднять такую тяжесть, да еще пойти с ней. «На озеро Линдерман, приятель?» — спросил он. Индеец с гордым видом пробормотал что-то утвердительное. «Сколько вы берете за такой тюк?»
$50.
Но на этом разговор оборвался. Внимание Кита привлекла молодая девушка, стоявшая на пороге. Не в пример другим женщинам, высадившимся с парохода, юбка на ней была нормальной длины, и из-под нее не выглядывали панталоны. В общем, она была одета так, как одеваются обычно женщины, отправляясь в путешествие. Но больше всего Кита поразила непринужденность, с которой она держала себя в этой обстановке. Он сразу почувствовал, что она здесь своя, и все окружающее — родная ей стихия. К тому же она была молода и красива. Сияющая красота и прелесть ее овального лица приковали его взгляд, и он долго не отрывал его. Не отрывал до тех пор, пока она не почувствовала, что на нее смотрит. Тогда ее темные, осененные длинными ресницами глаза — в свою очередь, поднялись на него с холодным любопытством. С лица Кита они с явной насмешкой скользнули на большой револьвер, болтавшийся у его бедра. Затем с нескрываемым презрением снова остановились на его лице. Этот взгляд подействовал на него, как удар хлыста. Девушка обернулась и указала на Кита своему спутнику. Тот, в свою очередь, взглянул на Белью, и на лице его тоже появилась презрительная усмешка.
«Чичако», — сказала девушка.
Спутник ее, похожий на бродягу в своих дешевых брюках и разодранной шерстяной куртке, сухо усмехнулся, и Кит, сам не зная почему, почувствовал себя оскорбленным. Но что бы там ни было, а она необыкновенно красивая девушка, решил он, когда те двинулись. Он обратил внимание на ее походку, постарался запечатлеть ее в памяти и мог бы узнать девушку даже через 1000 лет. «Приметили вы этого человека с девушкой?» — с жаром осведомился у Кита его сосед. «Знаете, кто это?» — Кит покачал головой. «Карибу Чарли. Мне только что указали на него. Ему здорово повезло в Клондайке. Он сторожил, сидит на Юконе уже 10 лет. Теперь он уезжал на время».
«Что значит Чичако?» — спросил в свою очередь Кит.
«Вот вы как раз и будете Чичако. Да и я тоже», — последовал ответ.
«Может быть и так, но я все же не понимаю, что это значит».
«Это значит новичок, неженка». Возвращаясь обратно на берег, Кит не переставал повторять про себя это слово. Не очень-то приятно мужчине, когда молоденькая хрупкая женщина называет его неженкой. Зайдя за гору тюков, Кит, все еще полный воспоминаний о могучем индейце-носильщике, решил тут же попробовать свои собственные силы. Он выбрал мешок муки, в котором, как он знал, было 100 фунтов весу, широко расставил ноги, нагнулся и попробовал взвалить его себе на плечи. Первой его мыслью было, что 100 фунтов — порядочная тяжесть.
второй, что спина его недостаточно крепка, и, наконец, после 5 минут бесплодных усилий он со стоном свалился под тяжестью груза, который старался поднять. Кит вытер со лба пот и в ту же минуту увидел над грудой мешков с продовольствием лицо своего дядюшки Джона Белью с нескрываемой насмешкой, следившего за ним.
«Подумать только!» — возгласил этот апостол мужества. «Что от нас произошло такое жалкое потомство? Когда мне было 16 лет, я играючи справлялся с такими пустяками».
«Но вы забываете, дядюшка», — возразил Кит, — «что меня-то не кормили с детства медвежатиной».
«Я играючи справлюсь с ними, когда мне стукнет 60. Я не прочь бы взглянуть на это».
И Джон Белью показал ему. Дядюшке было 48 лет, но он нагнулся над мешком, схватил его твердой рукой, немного раскачал и быстрым движением выпрямился, перекинув 100-фунтовый груз через плечо.
«Сноровка, мой мальчик, сноровка и крепкая спина!»
Кит почтительно снял шляпу.
«Вы чудо, дядюшка, поразительное чудо! Как вы думаете, сумею ли я приобрести эту сноровку?»
Джон Белью пожал плечами.
«Ты удерешь, прежде чем мы тронемся в путь!»
«Ну нет, этого не случится», — пробурчал Кит.
«Там меня ждет Охара, рыкающий лев, и я не вернусь к нему, пока будет хоть какая-нибудь возможность оставаться здесь».
Глава 3. Первое испытание Кита прошло успешно. Им удалось подрядить до Финниганского перекрестка индейцев, которые взялись перенести 2500 фунтов снаряжения. Начиная с этого места, путешественникам предстояло нести поклажу на собственных плечах. Они решили проходить ежедневно по 1 миле. Это очень легко, на бумаге. Джон Белью должен был оставаться на стоянках и стряпать. Поэтому он лишь изредка мог помогать в переноске груза. Таким образом, каждому из 3 молодых людей нужно было ежедневно перетаскивать на 1 милю 800 фунтов. Поднимая по 50 фунтов за раз, каждый из них должен был бы сделать в день 16 миль с поклажей и 15 налегке. «Потому что в последний раз нам ведь не придется возвращаться», — сделал приятное открытие Кит. Увеличив поклажу до 80 фунтов, они сократили бы свой переход до 19, а навьючивая на себя по 100 фунтов, до 15 миль в день.
«Я небольшой любитель моциона», — заметил Кит.
«Поэтому я буду перетаскивать по 100 фунтов за раз». Он подметил недоверчивую усмешку на лице дяди и поспешно добавил.
«Конечно, мне придется потренироваться сначала. Всякое дело требует некоторой сноровки и навыка. Я начну с 50 фунтов».
Он так и сделал, и, взвалив на себя тюк, бодро двинулся в путь. Пройдя милю, он сбросил груз и легким шагом вернулся обратно. Это оказалось легче, чем он думал. Но 2 мили порядком утомили его непривычные мускулы. Второй его тюк весил 65 фунтов. Это было уже значительно труднее, и Кит утратил свою первоначальную прыть. Несколько раз за время перехода он, по примеру всех остальных носильщиков, присаживался на землю и прислонял груз, не сбрасывая его с плеч, камню или пню. Когда дело дошло до 3-го тюка, Кит окончательно возгордился.
Он прикрепил к ремням мешок бобов в 95 фунтов и двинулся в путь.
К концу 100 шагов он почувствовал, что силы покидают его. Он присел и вытер с лица пот.
«Короткие переходы и короткие привалы», — пробормотал он. «В этом весь фокус».
Иногда Киту не удавалось сделать даже полных 100 шагов. И всякий раз, как он, передохнув, снова поднимался на ноги, нож оказалось ему все тяжелее и тяжелее. Он с трудом переводил дыхание и весь обливался потом. Не пройдя и 1/4 мили, он снял свою шерстяную фуфайку и повесил ее на дерево. Немного погодя, он сбросил шляпу. К концу 1/2 мили Кит почувствовал, что должен сдаться. Никогда в жизни он не испытывал такой мучительной усталости. Он был уверен в этот момент, что окончательно надорвал свои силы.